Мне, молодежь, пришлось на этой неделе посетить одну сестру, старицу. Она уже была на грани перехода в вечность. В воскресенье мне дочка подошла, говорит: мама умирает, хочет видеть тебя. Вот в понедельник я пошел, встретились с ней, она меня увидела, обрадовалась. Вижу, что совсем уже никакая, еле-еле говорит, у нее онкология. Она обрадовалась, потом говорит: брат Веня, скажи, пожалуйста, сколько мне осталось? Я так подумал, и место вспомнил Священного Писания. Будете иметь скорбь дней 10. В Откровении 2:10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Я ей говорю: вам, сестра, 10 дней. Она говорит: так много? Я говорю: а что, там много, что ли, 10 дней? Ой, как много. Я хочу пораньше. Вчера она умерла, сегодня ее хоронят. Я ей сказал: 10 дней будешь скорбь, но ей так это тяжело, 10 дней. Ей надо побыстрее, сроки все сократить. И потом она говорит: ты знаешь, говорит, брат, я даже не думала, что так тяжело умирать. Онкология – это боль, это жжет, это все, это страшное сегодня такой диагноз, заболевание. Вчера ушла вечность она. И вы знаете, друзья, вот интересно, если бы нам сказали: еще 10 дней или 40 дней, и будет Третья мировая война, что бы мы сказали? Ой, как долго, да? Лучше бы сегодня. Еще, понимаете, 10 дней, и придет Христос. А ожидающие, они так скажут: это долго, лучше бы сегодня. И написано: и дух, и невеста говорят: гряди. Вот сегодня надо бы в числе ожидающих и желающих его славное пришествие. Я еще расскажу, молодежь, так что-то начал за старых людей рассказывать. Мне пришлось в жизни посещать очень много стареньких людей. И вот расскажу за двух бабушек. Одну бабушку посетил, она живет в Брянске. Ее сейчас уже нету вечности, она вечность ушла. И говорю: как вот, сестра, дела у вас? Да все хорошо, слава Богу. Вот я пришел к вам с вечерей, хлебопреломлением. Скажите, если Господь придет, Он заберет вас сегодня или не заберет? Ей 86 лет. Она говорит: ты знаешь, говорит, брат, думаю, что заберет. А на основании чего? Она говорит: а я ничего плохого не делаю. Вот я раньше с дочкой ругалась всегда, у нас такие скандали были, я обижалась, она обижалась, а сейчас она за мной ухаживает, я ничего плохого не делаю, поэтому он меня заберет. Ну ладно, хорошо, помолились, вечерю совершили. Еще одну бабушку посетил, ей 84 года. Говорю: сестра, вот вы уже лежите на одре болезни, если Господь заберет вас, вы будете с ним в вечности или не будете? Буду. Спрашиваю: на каком основании? Она говорит: а он обещал меня забрать к себе. Скажите, молодежь, вы еще молодые, конечно, вам до старости далеко, но какая из двух бабушек вас больше симпатизирует? А? Вот первая, которая говорит: он меня заберет, потому что я ничего плохого не делаю, а вторая: он обещал меня забрать. И вот этот текст можно прочитать в контексте. Написано, что если так, все это разрушится, это страшно. Земля и все дела на ней сгорят, все разрушится. То какими должно быть вам в святой жизни благочестие ожидающим? Вот представьте, а какими нам должно быть? Все разрушится, страшно, что-то нас ждет, и оно уже быстро, наверное, будет. То какими должно быть вам? Какими должно быть? Святой жизни и благочестия. Вы знаете, молодежь, вот какими вы были, такими останетесь. Какими должно быть вам? Какими? Сколько не чищу я тебя, ты все не чист. И вот представляете, а я смогу сказать, что вот какими, вот я стал вот таким святым и благочестивым. Это опасно. И Петр говорит: какими должно вам быть? Какими? Святой жизни и благочестия. А потом говорит: а впрочем, мы по обетованию обещаем нового неба и новой земли, на которых обитает правду. Не по своей святости, не по благочестию, нет. Мы по обетованию. Вот поэтому почитесь, захотите, устремитесь. Знаете, как Павел говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос? И говорит, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь. Я просто стремлюсь, я очень хочу. И мне кажется, Господь придет, знаете, за кем? Кто его ждет? Вот кто его ждет, того он заберет. Я вот, например, я вот, если меня Бог заберет, не потому что я такой хороший. Да нет, я, наверное, хорошим никогда не буду. Сердце лукавое и крайне испорчено, кто узнает его. Я просто его жду. Я его очень хочу. Я о нем думаю, я жду. И он придет для ожидающих и желающих его спасения. И поэтому, молодежь, когда мы говорим сегодня, вот вскоре мы увидим его, надо явиться перед ним. Хотя бы просто придите в режим ожидания. Вот просто его ожидать, Бога ожидать. И Петр еще говорит, явиться пред ним. Сегодня уже брат говорил об ответственности. В нашей жизни, знаете, что происходит? К сожалению, мы ходим перед друг другом, а не перед ним иногда. Вот человек что-нибудь сделает плохое, да? И он, знаете, о чем думает? Чтобы кто-нибудь не узнал. Чтобы родители не узнали, матери, отцы, брат, сестра. И если к нам кто-нибудь подойдет и скажет, а я вот знаю, я о тебе что-то знаю. Вы знаете, нам как станет больно? А что ты обо мне знаешь? Что ты знаешь, да? У нас такой интерес прямо проявится. Мы же не хотим, чтобы о нас кто-то знал. Потому что мы же ходим перед друг другом. Мы боимся друг друга. А это не есть истинная свобода, друзья. Понимаете? И иногда вот мы ходим, мы перед Богом не ходим. Мы не думаем, что Бог о нас думает, как Он на нас смотрит. Нет, как люди на меня посмотрят. И интересно, Иисус Христос говорит о фарисеях, что вы показываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Пред людьми. А я хочу, знаете, молодежь, я хочу прийти, явиться пред Ним, чтобы Он осмотрел мое сердце. Пред Ним. Ходи передо мною и будь непорочен. Оказывается, надо ходить перед Ним, Бог Аврааму сказал. И Нох ходил пред Богом, и не стало его. Это удивительные прообразы. Пред Ним. Иногда вот я смотрю на некоторого человека, думаю, нет, этот человек не готов увидеть Господа, как Он есть. Это мое такое мнение. А Бог его видит, может, совсем по-другому. Скажите, друзья, такое может быть или нет? А? Вот я читаю Ветхий Завет, о Назареях мы читаем. Числа 6 глава. Там скажите сынам Израилевым, что если мужчина и женщина согласится посвятить себя в назаретство, пусть даст обет Богу, и он должен... Три пункта всего исполнять. Три пункта. Это не есть ничего от винограда, ничего виноградного не пить, не оскверняться к мертвецам, не прикасаться к покойникам, другими словами, и отрастить большие волосы. Бритва не должна касаться головы. Молодежь, вот представьте, если я сейчас приехал бы к вам вот с такими волосами бы, да? Понимаете? А если бы меня видели на похоронах, даже своих родных, я бы не даже прикасаться никому не стал. Виноградный сок, не говоря уже о вине, сохрани Бог. Изюм тоже сохрани Бог. Вы знаете, о чем вы мне сказали? О. Если бы вы не знали бы Ветхого Завета, скажите, вот я бы вас привлекал такой, нет, с патлами вот с такими, да, образно говоря, нелюдимый. А вот если человек, он так исполнял, он был Назарей Божий. И представляете, числа 6 глава, там вообще написано, и что он будет свят для Господа. А для нас? А для нас нет. И иногда мы смотрим на человека, да какой он святой вообще? А Бог на него смотрит, он святой, он дал обещание. Самсон, помните, Самсон Назарей был? Интересный, да, Назарей? Я вот смотрю на его жизнь, вот своими глазами христианскими, евангельскими, думаю, ну какой он святой был. Далиду обманывал, непонятно куда пошел. В наших глазах, ну, святой он был, а не святой. А он был святой в глазах Бога, потому что он дал обет. Вы крещение дали, обещание Богу доброй совестью, значит, вы святые люди уже. А Самсон, я думаю, какой он святой был? Да он пообещал. Обманывает. Далида говорит, ну сколько раз ты меня обманываешь? Я бы его обличил. Чего ты, Самсон? Ну, всякая неправда есть грех. Говорящая ложь не останется перед глазами моими. В наших понятиях. А он в глазах Бога был святой, пока не открыл сердце свое Далиде. Друзья, мы крещение давали, обещание Богу, доброй совестью. То, что я уже отдался Богу, в глазах Бога я уже святой. И мы должны ходить не перед людьми, а перед Ним. Бог видит наше хождение. Когда я что-то один на один с собой остаюсь, мы должны понимать, что Бог видит меня. Я перед Богом хожу. Вот это поможет мне быть неоскверненным и непорочным в этом мире. Мне вообще вот братья поручили такую как бы тему, предложили, я и не отказался. Обновленная жизнь. Если мы с вами, да, мы уже обратились к Богу, мы дети Божьи, это все хорошо, если родились свыше, но нам просто всегда нужно обновление, друзья. Без обновления просто мы вернемся в этот мир, погрязнем во всем. И Римлян такой текст есть, очень такой сложный текст. Написано, что мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Друзья, вы знаете, вот что мне в последнее время, что нравится делать? А? Вот у меня такое занятие почему-то появилось такое, которое мне очень нравится. Готовить людей к погребению. Вы никогда не пробовали людей к погребению готовить? Я не говорю о телах, нет. В одну церковь как-то был в Германии, уже, может, несколько лет назад, и так привезли меня в одно собрание. Я посмотрел в собрание, и мне так больно стало и печально. Собрание, брата-служителя спрашивает, сколько у вас членов церкви? Где-то около 200. Одни бабушки и одни дедушки. Тут дети, тут молодежь, а там одни бабушки, одни дедушки. Он говорит, у нас община была большая, но один за другим уходят в край родной. Умирают. И вот все меньше и меньше стают. Я говорю, брат, а где ваши дети? Где у них дети? Где внуки? Ну, все дети, внуки, все в либеральных церквах Германии. Это все выехали, которые сюда. И мне так печально стало. Я вышел, думаю, Господи, что мне сказать? И говорю, вы знаете, братья и сестры, я вот я брат из России. Знаете, с какой целью я приехал в ваше собрание? Приготовить вас к погребению. Вы представляете, это немцы. Это немцы, это люди, такой, знаете, такая нация интересная. Немцы, это не такие чукчи, как я, нет, это немцы. И какой-то чукча приехал приготовить их к погребению. Такая тишина. Я смотрю, у них выражение лиц изменилось у всех. Им так грустно стало. Я говорю, братья и сестры, да только поймите, не тела ваши к погребению, нет. Это будут готовить соответствующие службы ритуального характера. Тела ваши, я этим не занимаюсь. У вас есть души. Души, которые нужно бывает готовить к этому, только не погребению в тело, нет, а к погребению в Иисуса Христа. Написано, что мы погребли с Ним крещением в смерть, да? Чтобы нам ходить в обновленной жизни. Погребение. И приходится иногда заниматься, вы поняли, каким погребением, да? Вот почему-то мне в последнее время очень много приходится трудиться с людьми, которые заболели онкологией. Онкологией. И бывает, знаете, так получается, что мне так долго приходится их погребать. Очень долго иногда некоторых погребать. Одного я погребал 20 лет. И вот в пасхальное служение все-таки он погребся, слава Богу. А он знаете, кто был? Он был телохранитель и личный водитель, министра Узбекистана МВД. Я его знаю 20 лет. 20 лет я пытался заниматься его погребением. 20 лет. Я помню, наши встречи с ним были. Это очень интересно. Где-то я уже рассказывал. Он, знаете, он такой мужик, веселый, такой крупный, здоровый, под метр ростом. И я посетил нашу сестру. Мы с ним поговорили, я ему понравился почему-то. Потом он говорит там своей жене: «Ну где твой бугор? Чего он не приходит?» Он меня бугор называл, как я пастырь, я бугор по его понятиям. И она подходит, говорит: «Слушай, говорит, вот Лукич тебя хочет видеть». Говорит, спрашивает, чего бугор не приходит давно? «Интересно, говорит, так дядька, с ним можно пообщаться». Ну, думаю, пойду, раз бугра ждет. Вот так прихожу иногда к нему, говорю: «Это Геннадий Лукич, миленький, вот я пришел о Христе тебе рассказать. Не надо мне о Христе, она мне дома покой не дает. Она мне надоела с этим Богом дома. Давай поговорим об охоте, это на севере, на рыбалке поговорим». Он начинает рассказывать о своей жизни, об этом министре, которого он был телохранителем так много лет. И начинает все. Я говорю: «А мне это неинтересно, давай о Боге». «Нет, а мне о Боге неинтересно». Однажды, молодежь, я уже где-то рассказывал, наверное, я прихожу к нему опять, он говорит: «Давай вот о рыбалке, о охоте». Я говорю: «Знаешь, говорю, Лукич, я тебе скажу, Христос тебя, Он любит. Он же за себя жизнь отдал. Он кровь пролил до последней капельки. Принимаешь это, не принимаешь. Я тебе обязан это говорить, обязан». Он мне говорит: «А я его об этом не просил». А я ему говорю: «Ты знаешь, говорю, а вот представь, идешь ты где-то по берегу реки или озера, или какого-нибудь водоемчика в осеннее время уже, когда замерзает лед, и вот слышишь, кто-то тонуть начинает, тонуть. Увидишь, прямо человек, он шел и провалился. Какие твои действия?» «Я брошусь. Я, конечно, брошусь, там как-нибудь подползу, подам руку или палку подам, вытащу». «Ну хорошо, у тебя получилось. Ты вытащил его, вы на берегу, а он тебе говорит: а я тебя об этом не просил». А он мне говорит, я ему сразу в морду дам. Это он мне так говорит. Я говорю: «Знаешь, говорю, Лукич, Бог найдет ту руку, которая тоже скоро тебя подреставрирует». Через некоторое время, молодежь, представьте, а мы молимся, жена молится, в церкви молится. Приезжаю я в этот город, мне говорят: «Лукича, инсульт, микроинсульт». Я пошел в эти палаты, нашел, это такие интенсивные терапии. Одна палата, двое человек лежат, захожу, а у него микроинсульт, у него речь отказала. Все, он говорить не может. А так он слышит все, а у него повело и лицо, и это. Я прихожу, он спит. Я его раз так потрогал, он раз проснулся, он увидел меня, обрадовался. И такой встал, подскочил, и так что-то Он вообще не говорил: «О Боге не рассказывай», или кричал: «Салам алейкум». Я в Узбекистане прожил. И тут что-то он мне начал говорить. Я говорю: «Знаешь, Лукич, я тебя больше уже не пойму. Расскажи Богу, который тебя любит, который допустил. Ты помнишь, мне говорил, что я бы ему в морду дал, потому что он тебя сказал, что ты его не просил. И вот Бог, говорю, допустил этого». И он, знаете, он что-то хотел сказать, потом так голову опустил, и вот так сидит и чешет голову. Это уже начал думать человек. Потом, друзья, у него еще инсульт, потом ломает ногу, потом кается, опять возвращается на свою блевотину. И вот в воскресенье, в Пасху я его посетил, он уже 2 года лежит, прикованный к постели. Уже из этого телохранителя превратился в старикашка. Начал с ним беседовать, как начал рыдать. И потом я ему говорю: «Лукич, я тебя 20 лет знаю, сегодня вот ты плачешь». Он уже ничего не может говорить, у него речи нету. Плачет: «Ты молишься? Молюсь. Я могу назвать тебя сегодня братом?» И он, знаете, вот так разревелся, просто разревелся старик. И говорит: «Можешь. Сегодня ты можешь назвать братом». Друзья, 20 лет погребением занимался этой души. И Бог дал милость. Я знаю, что это Бог производит. Это Бог дает покаяние. Я хочу, там, чтобы все и здесь в собрании покаялись сегодня. Но если Бог не посетит твое сердце, если Он тебе не даст этого покаяния, ты никогда не покаешься. И так Писание говорит. У нас было недавно общение народов севера в марте. Это в начале марта было. в городе Сургуте было человек 150. И знаете, такое общение, все в пестрых одеждах, ханты, ненцы, гости были, благодать Божия была. И у нас обычно на таких общениях каются, я не знаю, 70-80% из всех собравшихся каются. Некоторые по 3 раза даже выходят на покаяние. Ну, им очень нравится каяться. Как я уже тоже говорил, там один у нас брат, я ему говорю, что ты 3 раза выходишь в субботу, вышел до обеда, потом вечером призыв к покаянию вышел, покаялся, и в воскресенье еще покаялся, тоже одна часть воскресенья. Говорю, ты что всегда каешься? Он говорит, ну ты же сказал, кто хочет, я всегда хочу. Вы знаете, друзья, это нормально, это тоже стремление к обновленной жизни. Это стремление, это отвержение себя. И вот я заметил, друзья, такая впереди сидит, одна хантеечка сидит, она от всех отличается. От всех. Чем она отличается? Мне показалось, она слишком крутая. Ну, извините за выражение такое слово, да? Ну, как это назвать? Вот все сидят ханты, у них национальная одежда, у них платки, у них определенные одежды. Они не склонны к косметике, они не склонны к серьгам, кольцам. А она вся такая сидит в сережках. Я первый раз такую хантейку вижу. В кольцах. Думаю, ничего себе современная хантейка. Впереди сидит. А потом, когда был призыв к покаянию, она покаялась. Покаялась, а потом говорит, а можно с вами побеседую? Конечно. И вот мы пошли в братскую с ним, поговорили. Она говорит, она рассказывает о себе. Я, говорит, смеялась над Богом. Я смеялась над вашей верой. У нас соседи жили, я смеялась над ними. А сегодня покаялась. Вы знаете, чего я покаялась? Не знаю, расскажи. А видел искренне, плакала такая, знаете, видно, что такая, закрушалась. Она говорит, вот недавно со мной начало происходить что-то. Я, говорит, вечером стала бояться. Я чего-то боюсь, у меня какой-то страх. Понимаете, я не могу заснуть. Потом, говорит, вот я прихожу и чувствую, что какой-то кто-то приходит ко мне. Потом он у меня начал даже давить, душить. Я побежала до соседки, верующей христианки, над которой всегда смеялась, и говорю, скажите, пожалуйста, что со мной происходит? Несколько вечеров на меня страх нападает, и сатана меня душит. Что делать? А эта сестричка хантеечка говорит, когда он придет, скажи 3 раза, Иисус, Иисус, Иисус. И вот она, хорошо, пошла следующим вечером опять. Он пришел, начал ее душить. Она говорит, Иисус, Иисус, Иисус. И он убегает. И вот так я дождалась вот этой субботы. Я знала, что будет общение народов всех, над которым я всегда смеялась. Вот сегодня я на этом общении нахожусь. Вы знаете, я понял, что я такая грешница. Как я могла смеяться над верующими, над Богом? Я покаялась. Скажите, пожалуйста, а он больше не будет ко мне приходить? И меня утручать. Я говорю, рожденный от Бога хранит себя лукаво, не прикасается к нему. Если ты сегодня искренне покаялась, если ты приняла Христа, то ты дитё Божие теперь. И я удивляюсь, друзья, насколько Бог многомилостивый, и Бог дал этой девушке покаяние, которая всегда смеялась. Всегда. Это как Савва, она просто была, знаете, она такой из богатенькой семьи хантейской, у них много там, видимо, оленей, денег, что она так стала одеваться, как русская, и наряжаться, как русская, или как цыганка, будучи хантейкой. А тут Бог определил ей. Страх напал. Когда-то некогда в Ефесе страх так напал на людей. Написано, Бог творил немало чудес руками Павла, немало чудес творил. И потом там даже платки возлагали, исцелялись. И это делали некоторые какие-то из заклинателей. 7 сыновей Скефа, да, помните, наверное, это место? И они тоже это делали. А сатана, написано, взял над ними на такую силу, что их побил, Иисуса зная, Павел известен, а вы кто такие? И написано, это сделалось известным в Ефесе. И многие, написано, начали каяться. Напал страх на них. И начали, написано, многие приходили, исповедуя и открывая дела свои. Вот на вот страх нападет, какой-то страх, это значит, Бог тебя зовет покаянию. Страх какой-то нападет. Бог, друзья, дает покаяние, Бог. И Бог может даже и жизнь отнять. Это Бог все делает. У нас недавно, я был на одних похоронах, такой случай был. Он мой брат, хороший брат, даже друг мой, верующий. миссионер, искренний человек, застрелил своего родного любимого сына. Ну, такую молодежь может быть или нет? Ну, представьте, верующий человек, брат, миссионер, богобоязнен, и он стреляет самого любимого дорогого сына, насмерть убивает его. Я был на этих похоронах, я проводил эти похороны. Ему было 18 лет, у него 10 детей у этого брата. Это был сам любимый сын. А они бы, он был охотник. Они пошли на охоту, он как рассказывал мне, говорит, утром брат приехал, один еще верующий. Вот, они охотники, у него даже в трудовой книжке написано, что они охотники. Он этот, взял этого сына своего, Колю, поехали на эту охоту. Утром, говорит, помолились, слово почитали. И целый, говорит, день он ждал лося, на него должны были лося выгнать. И сын его был с ним. Говорит, как этот сын у меня оторвался, говорит, я не знаю. И, говорит, уже так вечерело, уже темнело. Я смотрю так уже внимательно, переживаю, думаю, неужели нам сегодня лося не добыть? Уже темнеет, все. И знаю, что на меня гонят этого лося где-то, загоняют. Он сидит с карабином, все. И где-то уже темно, раз четыре ноги мелькнуло. Четыре ноги мелькнуло. Он опытный охотник, он понял, что это четыре ноги, это не человек. Он берет этот карабин, стрель, и в родного сына. И прямо в грудь, и на выстрел через позвоночник. А другой брат закричал, он понял, что стрелял. Он говорит, я когда услышал, что закричали мое имя, мне просто страшно стало. Ему страшно стало. Он бросил верхнюю одежду, побежал туда. А сын еще 4 минуты живой был. Еще успел Богу помолиться. Поулыбался еще. И ушел в вечность. И вот представьте, друзья, вот каково отцу, представьте, так Бог допустил убить родного сына. Он кричал, я не знаю, сколько часов он кричал, «Авессалом, Авессалом, о, если б мог умереть вместо тебя». Это было что-то страшное, друзья, что-то страшное. А с этим Колей, я знаете, сколько раз много беседовал, он много раскаялся, вот так на молодежь, так на общение, выйдет, потом говорит, «Дядь Вень, вот не получается у меня жить святой жизни». Но я все равно буду каяться, я все равно буду стремиться. Все равно буду стремиться. Я говорю, правильно, стремись. Вопрос крещения даже стоял. Уже в этом году, скорее всего, в том году стоял. Но как-то трудно мне получается. И вот Бог так допустил. Я знаю, что он спасен, друзья, он спасен. Это, конечно, это ужасно, тяжелый случай был. Потом там следственный комитет прилетел уже к утрам. Прокурор, там следователь, начал это все описывать. И, говорит, следователь меня, говорит, так понял. Я, говорит, плакал, рассказывал, как это было, все. Там они сделали, там поняли, что это темнело уже. Условия было недостаточно видимости. И потом следователь говорит, да все это понятно. Но как ты с этим жить будешь? Как ты с этим будешь жить? А этот брат ему говорит, как? Вы спросите, где я буду жить? Ну как, где ты будешь жить? Он говорит, я буду жить в городе убежища. А следователь первый раз слышит, как такой город-убежище. Вы помните, там убийцы, да? Это, он будет бегать до могилы кто-то, но есть города-убежище. Он говорит, о, а следователь говорит, а вот с этого места поподробнее. И он говорит, я начал рассказывать ему о городах-убежище в Ветхом Завете. Если человек даже нечаянно мог убить, и он туда убегал, он был в безопасности, его там никто не смел тронуть. Потом, говорит, начал о Христе рассказывать. И говорит, такое хорошее благовестие произошло, очень хорошее. Вы знаете, друзья, вот я представляю, когда человек, он виноват и перед чем-то, да? Потом я, когда ехал на похороны, я думаю, какие слова найти, чтобы утешить моего брата. А когда я увидел, он уже настолько был утешенный, настолько Богом утешенный. И утешил его Иисус Христос. Он является, друзья, городом-убежище для нас тоже. И сегодня можно кому-то даже прибежать в это город-убежище и скрыться в этом городе-убежище. Это Бог сегодня так предусматривает и такое время, друзья, для нас. Пусть Господь благословит. И вопрос, когда мы говорим о погребении, погребенный человек – это человек, рожденный свыше. Рожденный свыше. Можно быть просто, знаете, внешним вот таким религиозным, а Бог видит сердце каждого. Бог видит. Есть такое слово, написано в Священном Писании, что не войдет туда ничто нечистое и никто преданный мерзости. Никто туда не войдет, предан мерзости. А дальше написано такое слово: а только те, чьи имена записаны в книгу жизни. Вот интересно, молодежь, обратите внимание, да? Туда не войдет ничто нечистое, а только те, чьи имена записаны в книгу жизни. Оказывается, в моем спасении будет участвовать, знаете что? Запись в книгу жизни. Запись. И вот когда мы говорим, что там почитесь не скверниться, не порочными, мы где-то все равно можем согрешать, все много согрешаем, я к этому не поощряю. Но надо стремиться к лучшему. У нас есть обещание, обетование. Если Бог дал мне это спасение, посетил меня покаянием, мое имя записано в книгу жизни, я не должен немало не сомневаться. И устремляться туда, где есть эта прекрасная книга, где есть мое имя в книгу жизни. Бог записал. Вот мы сегодня сидим здесь, друзья, мы говорим, да, о сквернении, там, о порочности, о стремлении. Подсказывает ли тебе твое сердце? Что подсказывает? Твое имя записано в книгу жизни или не записано? Мне кажется, очень серьезный вопрос. Я его часто задаю. Придем когда-нибудь к Белому престолу, и там были раскрыты книги, и иная была книга, книга жизни. И написано, кто не был записан, брошен был в озеро Огина. Вот я всегда думаю, вот я приду, да, я стремлюсь туда, мы по обетованию живем, я предстану. И вот мое имя, я услышу свое имя или не услышу? Я, знаете, молодежь, хочу сказать еще, что вот мне кажется, вот здесь всех присутствующих, до единого, хотя здесь есть люди, которым нужно покаяться, обратиться и даже родиться свыше. До единого, это, думаю, так мое мнение, имена записаны в книгу жизни. Или вы не верите, молодежь? А? Мы же поем такую песню. «И в книгу жизни имя записал задолго до рождения моего. От создания мира Бог нас записал». И уверовали все, которые предуставлены были к вечной жизни. Но есть такая опасность. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог долготерпит, Бог ждет, Бог стучит, Бог говорит. А если мы медлим, то знаете, что начинает происходить? Бог начинает изглаживать мое имя из книги жизни. Изглаживать. Я когда узнал, мне просто стало страшно даже. Я не хочу, чтобы мое имя было изглажено. Я хочу Богу служить. Я хочу стремиться. Хочу, я стремлюсь. Если стремишься, оно никогда не изгладится. А если не стремишься, оно может изгладиться. Мы читаем книгу Даниила, 12 глава. Написано: «Наступит время тяжкое». Не бывало такого с тех пор, как существуют люди. И там Даниил говорит такие слова: «Но спасутся из народа твоего». Из народа. Это может быть израильский народ, это может вообще Божий народ. Те, чьи имена найдутся в книгу жизни. Оно было записано, но не нашлось уже. А почему не нашлось? Да потому что изгладилось. Друзья, пусть Господь благословит. Здесь надо иметь свидетельство, что мы угодили Богу. Человек покаялся перед Богом, он получает свидетельство, что он угодил Богу. Это уже хорошо, потому что Бог его позвал, он пришел. Да благословит нас Бог, друзья, стремиться к этой, здесь, к обновленной жизни, и чтобы там, в небе, в новом и новой земле, где обитает правда, нам быть вместе с Богом по его обетованию. Бог так обещал. Слава нашему Господу!